Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Новости на радио «Комсомольская правда».
В Москве 15 часов. В студии Карина Минина. Здравствуйте. Солиста Большого театра не пустили на Украину. Танцовщик и хореограф Андрей Меркурьев прилетел в Одессу на балет «Крик», который он поставил несколько лет назад. В аэропорту артисту объяснили, что в стране действует военное положение, и, несмотря на спецприглашение, ему было отказано во въезде. Как заявил радио «Комсомольская правда» сам Андрей Меркурьев, такая ситуация мешает ему жить прежде всего как артисту.
Ну, это была поездка. Я хотел сегодня быть на спектакле, который я поставил в 2014 году. Хотел посетить его и встретиться со своими коллегами, друзьями. Это было на паспортном контроле, когда я подошел. Мне сказали, дойдите, пересядьте, к вам подойдут. После этого я беседовал с военными, и после я получил отказ. Сказали, что вам отказано в въезде. Объяснили тем, что военное положение в стране, и что я должен как бы понять ситуацию. Я сказал, да, конечно, что тут делать. Я реально преследую только благие моменты. Я хочу творчества, я хочу сотрудничества. Для себя понимаю только одно, что вот такие моменты мне мешают как творческому человеку жить и реализовываться.
Сегодня также стало известно, что мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет не будут пускать на Украину. Дональд Трамп выбросил радиоприемник во время переговоров с президентом Аргентины. Встреча американского лидера с Маурисио Макри прошла сегодня в Буэнос-Айресе, где стартовал саммит «Большой двадцатки». Во время пресс-конференции Дональд Трамп пожаловался на предоставленное ему устройство перевода реплики собеседника. По словам президента США, он сам лучше понял Макри, который говорил на испанском языке. Ну а власти Германии рассказали, что случилось с самолетом Ангелы Меркель у правительственного лайнера во время полета над Нидерландами. Произошло сразу несколько технических сбоев. Отказала в том числе система связи, сказал представитель ВВС Германии. Ранее в прессе была информация, что причиной экстренной посадки самолета в Кёльне стала неработающая громкая связь на борту. Капитан посчитал, что полет через океан в этой ситуации слишком опасен. Также сообщалось, что неисправным оказался механизм выпуска шасси. В результате канцлер Германии переночевала в гостинице, затем отправилась в Мадрид, откуда на рейсовом самолете компании «Иберия» улетела в Буэнос-Айрес на саммит G20. Сына Игоря Талькова задержали в Москве за вождение в пьяном виде. Накануне вечером автоинспекторы остановили его машину в Востряковском проезде для проверки документов. Как сообщают СМИ, водитель отказался сдавать тест на алкоголь, и теперь ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав. Сам Игорь Тальков-младший заявил, что информация о его задержании – это вброс.
Я не знаю, откуда пошел этот вброс. Кто-то решил меня спродюсировать. Дышал я в трубочку, и даже на видео записано, как я не дышал, поэтому все это вброс.
37-летний Игорь Тальков тоже стал певцом. В 2001 году он впервые вышел на большую сцену, открыл концерт в память об отце в Государственном Кремлевском дворце. Пенсионерка из Бурятии сама залатала огромную яму на дороге. Вера Семенова, профессиональный строитель, 39 лет. Жительница Гусиноозерска отработала штукатуром. Как рассказала пенсионерка «Комсомольской правде», чтобы залатать дыру на дороге, она использовала старые кирпичи.
Она лет 5 нам стояла, все бились, колотились, падали. Ну, просто жалко людей стало, что люди машины дорогие берут, объезжают, некуда. Я всю жизнь на сроке отработал, знаю, что это такое. Материал он, соседи там, квартиры ремонт делают, кирпичи выкидывали. Вот я пошла собаку погулять, да и думаю, надо к делу произвести. У соседа машина есть, вот мы загрузили, провезли, да и съем сделали. Кирпичом заделали, граем засыпали, по весне зальем ее хорошо.
Ну а теперь Вера Семенова стала еще и звездой интернета. В Шереметьеве опровергли информацию о выбежавшем на летную полосу пассажире. Ранее СМИ сообщали, что диспетчер увидел на аэродроме постороннего и отдал команду командиру лайнера срочно остановиться. Глава пресс-службы Шереметьева Роман Генис разъяснил, что правилами безопасности пренебрег строитель, а командир воздушного судна остановил руление, пока человек не оказался в безопасной зоне. После проверки лайнер вылетел в пункт назначения. Главный Дед Мороз страны предложил продавать в Европу российский снег под брендом «Снег из Кремля». Об этом зимний волшебник сообщил на пресс-конференции, посвященной празднованию нового 2019 года. Он также добавил, что постарается сделать так, чтобы 31 декабря во всех городах России обязательно был снег. Ну а все подробности, как всегда, на нашем сайте в интернете kp.ru. Карина Минина, служба информации, радио «Комсомольская правда».
Радиоканал «Комсомольская правда» Вологда. Свидетельство о регистрации ЛТУ 35-00236. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 11 января 2017 года. Для слушателей старше 12 лет. Тема дня.
Доброго дня всем на радио «Комсомольская правда» Вологда. Программа «Тема дня» у микрофона в студии Любовь Трофимова. В этом часе поговорим об актуальных тенденциях на рынке труда России и Вологодской области. Сегодня у нас в гостях кандидат экономических наук, научный сотрудник отдела исследования уровня и образа жизни населения Вологодского научного центра Российской академии наук Андрей Васильевич Попов. Добрый день.
Добрый день.
720-120, традиционно телефон прямого эфира. Вы можете задавать свои вопросы. Пожалуйста, мы ждем 720-120. Еще раз напомню, это прямой эфир, и мы начинаем. Ну, Андрей, для начала, да, давайте расскажем об общей ситуации на рынке труда в России и Вологодской области. Какие тенденции демонстрируют показатели занятости и безработицы?
На самом деле, вообще эту тему можно охарактеризовать двумя, наверное, простыми словами. Стабильно позитивная. Это если мы говорим о современном периоде развития России после вот этих вот периодов катаклизмов социально-экономических конца 20 века. С 2000-х годов, если мы говорим об уровне занятости, то есть о том показателе степени вовлеченности населения в трудовую деятельность, то он стабильно растет с 60% до 65% по России, до 63% в Вологодской области. И настоящий, там, последние на 10 лет находится стабильно в промежутке 63-65%. Вот. И что интересно, почему я сказал про стабильность занятости, в том, что данный показатель, по сути, практически не реагирует на какие-то макроэкономические потрясения. То есть, если мы возьмем кризис 2008-2009 года, то увидим, что уровень занятости, он не снизился. То есть, люди как работали в своей массе, так и работали. Вот. И если мы говорим о том, что уровень вовлеченности населения в занятость высокий, это значит, что и сам уровень безработицы не может быть высоким. Также, если возьмем период с 2000 года, мы увидим, что уровень безработицы у нас постепенно сокращается. В настоящее время в Вологодской области он составляет примерно 5%, что соответствует, в принципе, среднероссийским тенденциям. И что тоже интересно, возьмем период вот этих как раз катаклизмов, трансформации российской экономики в 90-е годы, и мы увидим, что уровень безработицы не был предельно высоким. То есть мы видели нищету, мы видели различные социально-экономические потрясения, которые затрагивали все сферы жизни общества, но массовой безработицы не было в 90-е годы. Показатель достигал 13%, 13% – это невысокий уровень безработицы, если мы сравним, например, с наиболее развитыми странами. Также берем период 2008-2009 года безработица достигала максимум в Вологодской области 8%. То есть, опять-таки, массового высвобождения работников не было. И тут возникает вопрос, почему? То есть, что вроде как принято говорить в простых беседах о том, что вот, все в России нехорошо, а вот почему-то...
Трудно найти работу.
Да. Но показатели, да, которыми характеризуют обычно состояние рынка труда, они показывают, что ситуация стабильная, даже вот позитивная динамика наблюдается, с повышением пенсионного возраста уровень занятости еще увеличится, потому что людям нечего будет делать, придется работать. Вот. И ответ на этот вопрос на самом деле не такой-то простой. Любой рынок, он характеризуется двумя показателями. Какое-то количество, да, это у нас получается количество работников в нашем случае, и ценой. Цена в данном случае – это заработная плата. И если посмотреть на любой график, как изменяется заработная плата там, с 90-х годов по наше время, мы увидим, что каждый кризис, 90-х годов, 2008-2009 года, в настоящее время вот эта вот такая гнетущая обстановка сейчас в экономике, такая стагнация, мы увидим, что заработная плата начинает изменяться. В кризисные годы она сильно изменяется. То есть все наши процессы в сфере, на рынке труда, они регулируются не высвобождением работников, а именно снижением заработной платы. Если же в экономике все хорошо, вот эти вот тучные годы с 2000 по 2007, то мы увидим, что произошел бурный рост заработной платы. В кризисы, в последующие 8-9, он снизился. То есть весь рынок труда, вот наш, его еще называют специфическая модель российской, там, российского рынка труда. Вот. Если как раз переходить к заработной плате, наболевшая для всех тема, простые показатели: среднемесячная численная номинальная заработная плата. Вот смотрим данные. 2000 год – 2562 рубля. 2018 год – за первые 9 месяцев – 34 775 рублей.
Это вы называете средние цифры?
Да, среднемесячная номинальная заработная плата. То есть со всеми выплатами, районными коэффициентами и так далее. Кажется, бурный рост, очень сильно зарплата выросла. На самом деле это правда, то есть с 2000-х годов экономика восстанавливалась, оживилась, и заработки значительно выросли. Но тут важно сказать о некоторых особенностях, что происходит с заработной платой. И самая главная особенность, которую бы я хотел рассказать, это прежде всего о том, что часто бывает такое, что, вот, например, мы смотрим, в 2010 году заработок у нас был 18 500. Сейчас 34, то есть практически увеличился заработок в два раза. Но разве мы учитываем, когда говорим эти показатели, да, учитываем мы инфляцию, там, рост цен, все вот эти вот процессы, этот показатель не учитываем.
А ведь все выросло на самом деле, от услуг за ЖКХ, скажем, да, и цен на продукты. У нас есть телефонный звонок, я прошу вас надеть наушники. Я напомню, телефон нашей студии 720-120, добрый день.
Добрый день, я Сергей. Вы знаете, если бы так было хорошо, то есть там 6 лет назад не обещал бы 25 миллионов высококвалифицированных, высокооплачиваемых рабочих мест. Вы понимаете, это как, какие 3-4 тысячи? Я вот бывает в Казани звонил, например, говорю, как у вас Казань, такой богатейший город, метро, там универсиада, Олимпия, все там проводится. Зарплата, говорят, везде 20 тысяч, понимаете? То же самое везде происходит. В Свердловске то же самое, там до 30 тысяч. Везде малюсенькие зарплаты. Вы сопоставьте, что Германия производит вообще. Что она делает? Куда ни глянь, везде станки, машины, самолеты. Все делает Германия. Медицинское оборудование, лекарства. Мы же ничего не производим. Ничего, ни средств производства, ничего у нас нет, понимаете? Только нефть, газ, алмазы, золото, платина, понимаете?
Так. Спасибо, Сергей. Я, знаете, что подумала? Наверное, вот, Андрей, если это возможно, да, объяснить, вот из чего складывается это как раз средняя цифра, потому что действительно многим непонятно, когда у зарплаты, скажем, да, у кого-то там 15-11 тысяч, то откуда берутся 34, да, многие люди просто не понимают. Понятно, что есть у кого-то зарплаты намного выше, и, наверное, средняя, то есть из чего она складывается?
Сергей, на самом деле, по сущности, вы, если вы слышите, вы абсолютно правы. То есть, когда я сказал о позитивной, стабильной ситуации, это было применительно, на самом деле, только к двум показателям – к занятости и к безработице. Все, что дальше пойдет, это как раз самая большая проблема. И вот если я продолжу про заработную плату, вот я как раз хотел сказать о том, что вот если в 2010 году по официальной статистике мы видели, что это было 18,5, а сейчас у нас 34,5, это цифра лукавая. Если перевести этот показатель с учетом инфляции и всего прочего, мы увидим, что по сути заработок 2018 года, он равняется заработку 2010 года. То есть по сути мы ничего не дополучили. Заработок у нас не увеличился с учетом изменения цен.
Ну, уровень жизни, наверное, точно.
Ничего не... То есть, вот это, то есть да, по сути, качество, уровень жизни у нас остался прежним. Хотя вот, зарплата увеличилась практически в два раза. Цифры об этом говорят, но это цифра лукавая. И если продолжить как раз говорить про заработную плату, то вы понимаете, да, как рассчитывается этот показатель. И многие об этом знают, что берут самых бедных, самых богатых, делят на два и получают среднее. То есть, любимый рассказ про того, кого чем кормили в больнице, да, про голубцы, да, голубцы – это мясо и капуста, но кто-то ест мясо, кто-то капусту. Ну, я думаю, что дальше я продолжу как раз говорить о том, почему у нас такая заработная плата, из чего у нас складывается и как на самом деле обстоят дела.
Давайте мы прервемся сейчас на небольшую паузу. Через 2 минуты продолжим. Звоните 720-120.
Тема дня. Реклама. Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
Европейские ионизаторы воды «Акватор» теперь в Вологде. По адресу улица Мира, 20. Телефон 70-14-14. 70-14-14.
Думаете, где встретить Новый год или провести новогодний корпоратив? База отдыха «Остров» подарит вам незабываемые впечатления. Бронируйте уже сегодня. 503-320. 503-320.
Вологда, встречай ярмарку новогодних скидок. Колбасы, сыры, консервы, бальзамы для здоровья, сухофрукты, восточные сладости, мед, чай и кофе. Кондитерские изделия, рыбные деликатесы от рыбака Камчатки и свежевыжатое льняное масло. Ждем вас на ярмарке с 4 по 7 декабря во Дворце спорта.
О-хо-хо! А что же вы будете дарить своим деткам на Новый год? А я вам подскажу. В магазинах «Еврошопинг» на Псковской 12А и Авксентьевского 30 игрушки на любой возраст. И про себя не забудьте. Женская одежда, обувь и интересные штучки в «Еврошопинге» на Кирова 57 в ТЦ «Кардинал».
Реклама на радио «Комсомольская правда», Вологда, 720-555. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио «Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Тема дня.
Продолжаем тему дня. Это радио «Комсомольская правда» Вологда. Напомню, что в этом часе мы говорим об актуальных тенденциях на рынке труда России в Вологодской области. В гостях у нас сегодня кандидат экономических наук Андрей Васильевич Попов. Продолжаем эфир. 720-120, телефон нашей студии. Можете звонить и задавать свои вопросы. Будем рады вашим репликам. Ну и да, Андрей, мы остановились с вами на том, как же высчитывается как раз средняя зарплата. Вот вы говорите, что по России она на сегодня составляет 34 тысячи рублей. Конечно, тема больная, вопрос такой актуальный, животрепещущий для многих. Давайте продолжим.
Отлично. Только что по Вологодской области 34, по российской побольше. Угу. 40-43 получается у нас средняя. Вот. Смотрите, это средняя номинальная начисленная заработная плата. Да, самая богатая, самая бедная, делим на 2. Есть другой показатель, который более четко характеризует ситуацию с заработными платами. Это медианная заработная плата, которую в науке чаще используют, потому что она, как сказать, более четко показывает настоящую ситуацию. Да? Она рассчитывается очень просто. Вместо того, чтобы брать самых богатых и самых бедных и делить на 2, мы просто берем первые 50% самых бедных, вот этих вот, первые 50%, да, отсекая верхушку, и смотрим, сколько получилось. Вот по Вологодской области в 2017 году это было 26 800 рублей. То есть совсем не 30, совсем не 34.
Почти на 10 тысяч меньше.
Это все-таки больше отражает реальную ситуацию, потому что мы знаем, что у нас дифференциация по доходам просто огромная, не говоря уже, что разница между Вологдой и Москвой, но даже в самой Вологде дифференциация по заработной плате очень высокая.
Давайте ответим слушателю, да, я напомню, 720-120, телефон в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Любовь.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Тоже здравствуйте. Скажите мне, пожалуйста, откуда данные подчеркнуты? С какого источника? По безработице. Огромное спасибо.
Угу. Спасибо большое. До безработицы, да, мы еще не дошли, но тем не менее. Пожалуйста.
Я отвечу сразу, чтобы далеко от безработицы не ходить, потому что то, что Сергей спросил, первый слушатель, Там можно говорить очень долго, я надеюсь, что я смогу ответить на этот вопрос достаточно подробно. По безработице, тот показатель, который я называл, это уровень общей безработицы, который рассчитывается по методологии Международной организации труда. Грубо говоря, это социологические опросы, то есть каждый месяц там, по всей России опрашивают в среднем 80 тысяч людей в каждом регионе, в каждом субъекте федерации, и на основании этого высчитывают соответствующий уровень безработицы. Есть другой показатель, который больше любят наши органы власти, хотя сейчас все-таки меньше любят, но они чаще его используют, называется уровень регистрируемой безработицы, который рассчитывается не просто спросили человека на улице, работает, не работает,
Официальные показатели.
Да, то есть нужно прийти в центр занятости и встать на учет. Только в таком случае ты будешь безработным. И в этом случае наш показатель уже будет не 5%, а около единицы. То есть совсем мизер. Получается, что у нас вообще просто райские сады растут вокруг. Вот. Но если позволите, я про заработную плату просто хочу намного подробнее поговорить, раз тема более животрепещущая. Еще один момент перед тем, как полностью перейти к ответу на вопрос Сергея. Еще такой важный момент, который я очень люблю рассказывать школьникам, студентам, это дифференциация по заработной плате в разрезе по полу. Смотрите, опять-таки возвращаемся к нашим нелюбимым данным по средней начисленной номинальной заработной плате. Мы получаем, что мужчины в Вологодской области получают заметно больше, чем женщины. Если мы возьмем 85 субъектов наших, да, нашей страны, Вологодская область будет на 82-м месте. То есть женщины получают намного меньше, чем мужчины. Например, опять-таки, нелюбимая всем статистика со средними. Если мужчины получают в среднем 45 тысяч рублей, то женщины в Вологодской области получают только 26. Я думаю, что, опять-таки, если мы бы взяли медиану, увы, таких данных нету, мы бы увидели, что женщины получают еще намного меньше. То есть мы бы уже говорили примерно от 35 против 15. Может быть, такие цифры слушайте.
Мне как женщине даже хочется воскликнуть, за что такая несправедливость?
Да.
Почему такое отношение?
Вот. И...
Но, тем не менее, факты – вещь коварная, жестокая и прямая.
Да. Ну и переходя в таком случае к ответу на вопрос Сергея, вот смотрите, почему, грубо говоря, такая несправедливость, почему в развитых странах высокий заработок, у нас низкий? Нужно понимать, что заработная плата вообще получается как какая-то составная часть от добавленной стоимости. Увы, в России не так много производств успешных, эффективных, которые производят так называемую добавленную стоимость. У нас, как правило, вообще была такая частая ситуация, что один человек производит добавленную стоимость, второй его контролирует, третий контролирует контролера, и три человека охраняют этих, получается, 4, там, 5, 5 людей. Вот. А добавленную стоимость производит только один. Это одна из причин, почему у нас такая зарплата. То есть
и кормит всех тех, кто
безусловно,
охраняет,
да.
Контролирует.
То есть мы переходим к самой главной проблеме. В нашей стране очень низкая производительность труда. То есть если мы возьмем стандартную цифру, то смотрите, в Германии, раз уж слушатель затронул именно эту страну, заработок примерно в 4 раза выше, чем в России. С учетом цен Германии и России, то есть если мы приравняем цены наши, то увидим, что среднестатистический немец получает в 4 раза больше, чем россиянин. И может покупать как бы, продукт на такие же цены, но в 4 раза больше он получает. Смотрите. Обращаемся к показателям производительности труда. Производительность труда примерно в России в 3 раза меньше, чем в Германии. То есть вы видите, да, связь очевидна. То есть у нас низкая производительность труда. А почему у нас низкая производительность труда? Это самый большой вопрос. Тут мы можем начинать говорить долго о устаревшем оборудовании, о оттоке капитала и вообще неблагоприятном климате, да, вот этом инвестиционном климате. Деньги уходят там, все мы знаем куда, в офшоры, на запад, еще куда-то. Они не идут в оборот, мы не производим новое оборудование. Само собой, это, я очень немножко упрощаю, потому что есть у нас успешные производства, но, увы, это единицы. Даже по Вологодской области мы очень крупное, очень успешное предприятие, назовем там на пальцах там, двух руки, я думаю, что. Вот.
Но здесь, я думаю, что вологжане не раз уже поднимали тему, почему у нас закрыты были крупнейшие прекрасные наши предприятия, которые приносили прибыль, которые давали рабочие места, и зарплата была соответствующая, и все. Ну вот, да, наверное, это не к вам вопрос.
Ну, я думаю, что тут вопрос, на самом деле, ответ на этот вопрос, я думаю, что очевиден. Можно сказать, что и предприятия не смогли подстроиться под рыночные отношения, можно сказать, что то, что произошло в 90-е годы, с этого все и началось. Тут как бы каждому своя правда. Смотрите, еще просто один такой момент хотел сказать. Почему производительность труда так важна? Все вы, наверное, слышали о майских указах президента от 2012 еще года. И там, помимо обещаний и высокой заработной платы и так далее, то подобное было такое обещание, что к 2018 году наша производительность труда, от которой зависит наш с вами заработок, увеличится в полтора раза. Вот вопрос на засыпку. Как вы считаете, во сколько раз увеличилась у нас производительность труда?
Увеличилась ли?
Очень хороший ответ, потому что она увеличилась по если возьмем опять-таки статистику нашего Росстата, может быть, не все ей доверяют, но лучше ей довериться, потому что статистика хорошая, то есть там с методологией все хорошо. Увеличилась на 10%, то есть за 7 лет, с 2011 по 2018 год, производительность увеличилась всего лишь. О каком росте вот реального заработной платы можем говорить? А если уже переходить к причинам, вот, да, вот, то, что я сказал про оборудование и так далее.
Давайте вы можете продолжить про оборудование. Я надеюсь, нас радиослушатель наш дождется.
Очень как раз важный момент. Поскольку я специалист все-таки по рынку труда, мне проще говорить о том, о причинах, именно кроющихся в рынке труда. Очень больная тема есть такая, институт рынка труда. Два основных института, которые определяют очень многие тенденции, это пособие по безработице и минимальный размер оплаты труда. Вот смотрите, вы потеряли работу. Неприятная ситуация, но что уж поделаешь. Пришли в центр занятости и решили получить пособие. С 2009 года размер пособия ни максимальная планка у нас не менялась, составляя там, от 900 рублей до 4900 рублей. А средняя вообще по Вологодской области составляет 4300 рублей. То есть вы пришли в центр занятости и не смогли сразу найти работу, получили 4300 рублей. Само собой, долго вы на эти деньги не сможете протянуть. И что вам делать? Вы ищете панически новую работу, и вам уже без разницы, какая работа. Любая, за любые деньги. И тут перед вами другой институт рынка труда. Минимальный размер оплаты труда. В других странах этот показатель намного выше. Но вы панически ищете новую работу, потому что на пособие не прожить. И сталкиваетесь с тем, что МРОТ у нас составляет там, 11100 рублей. Вот в этом году его существенно подняли. С 7800 рублей до 11 и приравняли к прожиточному минимуму. Вопрос. Как вы считаете, долго ли вы проживете на 11 тысяч рублей? Само собой, на эти деньги уже можно жить. Это не 3 тысячи, не 4 тысячи рублей. Но о каких высокопроизводительных рабочих местах за 12 тысяч, за 11 можно говорить? Да ни о каких.
Мы сейчас, выслушаем слушателя. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Алексей.
Алексей, да.
Узнала вас.
Вот я хотел вопрос как раз компетентному человеку задать. Вот я никак не могу въехать. Может быть, у меня ума не хватает. Может быть, подскажете мне в чем-то. Вот капитализм... Ладно, пусть будет капитализм. Но вот обанкротили столько заводов, вот начиная с электротехмаша, а он уж не такой был. Завод дряхлый, старый. Современное оборудование было, все современное. Обанкротили. Это его, мне кажется, умышленно обанкротили. Взять дальше. Северный коммунар, судоремонтный завод, Дормаш там. Ой, сейчас могу 20 предприятий вам назвать. И вот самое смешное, вот в чем, понять не могу. Обанкротили, за копейки продали. Но кто-то ведь покупал, на что-то ведь он рассчитывал. Он рассчитывал, наверное, что он будет новое производство какое-то делать, там прибыль будет у него какая-то. То есть он на прогресс рассчитывал. А они у нас все стоят, вот швейная, трикотажная, льнокомбинат стоит. Все обанкроченные все стоят и дремлют.
Алексей, понятен ваш вопрос. Мы сейчас прервемся на рекламу новости. Продолжим через 4 минуты.
Тема дня. Радио «Комсомольская правда». Для слушателей старше 12 лет.
страшные последствия диабета: почечную недостаточность, слепоту, проблемы с нервной системой и даже гангрену.
Можно ли сказать, что по важности открытия ДДС можно сравнить с инсулином?
Конечно, и благодарить за него мы должны уникальное корейское растение сасу квильпарскую. Еще в медицинской книге династии Чусон в 14 веке было сказано, что саса превосходит своими свойствами великий корейский женьшень, который во всем мире называют божественной травой. Но корейцы почитают сасу выше, чем женьшень, потому что только она может справиться с диабетом. И это ее главное назначение. По этой причине саса получила название женьшень для диабетиков. Хотите начать новую жизнь без ограничений и осложнений? Звоните 8 800 100 0133. 8 800 100 0133.
Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Я Андрей Соколов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Радиоканал «Комсомольская правда», Вологда. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
Новости на радио «Комсомольская правда».
15.30 в Вологде. В студии Ирина Ольховая. Все самое важное за 2 минуты. На содержание безнадзорных животных в Вологодской области направят чуть более 9 миллионов рублей. Такую инициативу губернатора поддержали на сессии депутаты Законодательного собрания области. Речь идет о региональном законе, согласно которому кошки и собаки, оставшиеся без хозяев, подлежат отлову, стерилизации и временному содержанию в питомниках. В связи с ежегодным ростом цен, инфляцией и увеличением затрат было предложено увеличить сумму расходов на 2 миллиона рублей. Дополнительные средства уже заложены в бюджет следующего года. Финансирование позволит держать в приютах более 1600 животных. Количество происшествий на воде сократилось в регионе за год на 20%. Об этом сообщили в МЧС региона. Всего с начала года погибли 67 волокжан, спасено 24 человека. Наибольшее количество погибших зарегистрировано в Череповецком, Шекснинском, Вологодском, Вытегорском, Усть-Кубинском районах и в Вологде. Все случаи гибели на воде происходят в необорудованных для купания местах, и спасатели высказывают обеспокоенность сокращением количества действующих пляжей в области. В 17 районах в этом году не было оборудовано ни одного пляжа. Предприниматели смогут пожаловаться в прокуратуру на нарушение своих прав. Личный прием граждан 4 декабря проведет начальник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства Максим Гришин и уполномоченный по защите прав предпринимателей Степан Ткачук. Прием будет проводиться без предварительной записи с 11 до 12 дня на Пушкинской, 17. В ходе приема необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. И о погоде в Вологде завтра: малооблачно, ветер юго-западный, температура днем до минус 7 градусов.
Радио «Комсомольская правда».
Для слушателей старше 12 лет.
Радиоканал «Комсомольская правда», Вологда. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
Всем от дня.
Продолжаем тему дня. Это радио «Комсомольская правда», Вологда, 720-120, телефон прямого эфира, звоните. Говорим в этом часе о рынке труда, в частности и в России, и в Вологодской области. 720-120, телефон прямого эфира. И напомню, что в гостях у нас сегодня кандидат экономических наук, научный сотрудник отдела исследования уровня и образа жизни населения Вологодского научного центра Российской академии наук Андрей Васильевич Попов. Андрей, Алексей задал вопрос, да, до выхода на рекламу, пожалуйста, что можете сказать?
На самом деле, очень коротко, наверное, на вопрос Алексея отвечу, потому что все-таки эти проблемы находятся за рамками рынка труда и сферы занятости. Вот, вообще вопросы прав собственности, кому предприятия передавались и так далее. 90-х годов даже касаться не хожу. Вопросы приватизации, вы их прекрасно знаете. Эти залоговые аукционы, куда что уходило, бардак полнейший. И даже уже в то время начался этот процесс выживания. То есть кто-то смог выжить, кто-то не смог выжить, в зависимости, опять-таки, кому предприятие ушло.
Причем слово «выживание» можно, знаете, в разных контекстах
абсолютно
употребить.
Если говорить про настоящее время, как раз абсолютно правильно Алексей затронул тему, что вот это как раз эти предприятия и производят нашу вот эту добавочную стоимость, вот эту вот промышленность, да, обрабатывающий сектор, от которого на самом деле заработок намного и зависит. Тут эти вопросы, они, опять-таки, как я уже говорил, что находятся вне рынка труда. Это вот наш инвестиционный климат. То есть у нас вообще бизнес в стране не очень-то легко вести. Это применительно не только к малому и среднему бизнесу, крупного бизнеса тоже касается. Поэтому какие были причины того, что предприятия продаются? Почему они банкрачиваются? Может быть, владелец предприятия вместо того, чтобы инвестировать в развитие бизнеса, в работников своих инвестировать, да, поддерживать высокий уровень условий труда, заработка, он решил выводить деньги. Или у него были проблемы с инспекциями. Причин может быть безумное множество. И каждый вот этот кейс, если мы берем СКДМ, другие предприятия, которые вот обанкротились уже к 2000 годам, это нужно разбирать отдельно. Если позволите, я бы хотел вот на первый вопрос продолжать отвечать, потому что тема наболевшая, вот как раз с заработными платами и так далее, я закончил на том, что у нас низкая производительность труда. И все в это упирается. Низкая производительность, низкий заработок, ничего с этим не сделать, это вот связь очевидна и проста. И закончил я на таком примере о том, что вот, вас уволили, у вас низкое пособие, вы должны искать работу, на пособие не выживешь, работодатель может вам устанавливать заработок в соответствии с законом порядка 11 тысяч, ну а что поделаешь, вы идете, у вас два варианта, по сути. Либо вы ищете работу, можно искать очень долго и найти, конечно же, хорошую работу, у нас есть такие рабочие места. Можно согласиться на минимальную заработную плату и надеяться, что рано или поздно она повысится. Но сейчас такая тенденция у нас пошла с 2000-х годов о том, что люди выбирают третий вариант. Можно не просто быть безработным или официально занятым, можно быть неофициально занятым. И вот это вот...
Официально не занятым, да?
Неофициально занятым, да. Вот. То есть вместо того, чтобы работать на кого-то по условиям, по соответствии с законодательством, да, можно с работодателем договориться. То есть вообще неформальная занятость, вот статистика, вот меня, наверное, ругать будут за статистику, но я опять ее приведу, она очень лукавая в этом плане, потому что не совсем отражает реальную ситуацию, но смотрите, с 2000 года, если у нас в 2000 году, в 2001, неформальная занятость в Вологодской области была 14%, то к 2017 году она поднялась до 24%, то есть увеличение там на 10 процентных пунктов, но статистика лукавая. По исследованиям различным вообще, то есть 20% вообще самый минимум. И вот мне очень нравится исследование RankX, где просто провели социологические опросы, и там выявили, что вообще в среднем по России, вообще у нас в тени регулирования находится 45% всех занятых, представляете? 45%. И как вы считаете, насколько высокопроизводительные рабочие места там? С другой, вот единственное, что нужно говориться, неформальная занятость, она тоже неоднородна. Ее по-разному, разные ученые, практики воспринимают, но в общем и целом ее можно разделить, условно говоря, на два яруса. Первый ярус – это те, кто ищет какие-то случайные заработки, случайная работа, в общем, непостоянная работа, такая вот неустойчивая, бедственное положение, низкий уровень жизни. Это вот первая категория. Вторая категория – это работники, которые наемные работники, но они решили пойти с работодателем на устную договоренность. То есть не оформлять трудовой договор. Непонятно, кто там был инициатором. Зачастую это не только бывает работодатель, бывает и сам работник, чтобы получать более высокую заработную плату. Зачем платить НДФЛ? Непонятно, что было с пенсиями, повышать пенсионный возраст. Вообще ничего не понятно. Давайте-ка лучше я сейчас, вместо того, чтобы получать, например, зарабатывать там 20 тысяч рублей, давайте без пенсии, без всего, без НДФЛ, ну и 40. Само собой, большинство соглашается на 40. Но есть третья категория, которая находится на верхнем ярусе, это самозанятые. Самозанятые, это вот можно отнести людей, которые полное время занимаются там репетиторством, в розничной торговле, кто участвует в ремонтом различным там, бытовой техники, обуви занимаются и так далее. С их положением, в принципе, не так все плохо, если они нашли свою нишу. Вот. Поэтому, но в большинстве своем неформальная занятость, это которая растет у нас, она вот очень сейчас крупная, потому что смысл бывает, что смысл работать вот в этом в официальной занятости, да, если заработок
на кого-то,
низкий,
если можно на себя.
В том числе, да, да, и ты можешь себе лучшие условия позволить. Но видите, просто зачастую вот неформальная занятость, она оборачивается страшными вещами. С одной стороны, для экономики, а вот у меня статистика перед глазами, вообще из-за неформального сектора, вот этого вот экономики, да, наша страна недополучает 11 триллионов рублей. Это 13% ВВП. 13% ВВП. Это огромные деньги. На всю социалку, вообще на всю социальную политику наша страна тратит 12% ВВП. А тут из-за одного объема серых зарплат, представляете, серые зарплаты, 13% ВВП, 11 триллионов рублей. С другой стороны, само положение работника, будучи неформально занятым, оно не самое завидное. То есть никаких больничных. Ты должен рассчитывать только на себя. Ты трудоустроился, тебе работодатель обещал. Все будет отлично, 40 тысяч. Там вахтовый метод, не вахтовый, неважно. Ты поработал месяц. Ну, хорошо, там тебе работодатель говорит, я задержу тебе там на пару недель, но все будет хорошо, ты продолжаешь работать. И в итоге тебя оставляют ни с чем. И ты никому не сможешь идти. У нас
таких есть... ситуаций очень много.
Да, у нас, причем вот мы держим контакт с департаментом труда и занятости. Такие ситуации вообще нередки, когда просто человек приходит, есть горячие линии, то есть вы можете, само собой, пожаловаться, найти правду в департаменте, попытаться найти помощь Федерации независимых профсоюзов. Вам говорят, а документ-то у вас есть.
Трудовой договор.
Да, вот подтвердите, да, что вы были, на самом деле, у вас были трудовые отношения с этим человеком, вы не сможете этого подтвердить. А ситуация у нас такова, что неформальная занятость, она растет. То есть все вот, это выгоднее, вот это усвоение рынка труда, то есть вот эти вот пособия, вот эти вот, вот этот вот МРОТ, да, который повысили, они не приводят, они как раз стимулируют рост вот этого вот сектора.
Они просто вынуждают людей.
Да. Угу. Есть обратная сторона этой медали. С другой стороны, говорят и политики, и приятные мне политики говорят, давайте повысим МРОТ до, например, 25 тысяч рублей. На самом деле будет всем хорошо, то есть работодатель не сможет платить копейки, да, мы сразу же повысим производительность труда, все будет здорово. Это не панацея. Мы сделаем так, что людей, то есть бизнес начнет разоряться сразу же. Тот, который захочет быть, как сказать, на белой стороне, да, работать официально, он будет, начнет банкротиться, потому что обеспечивать такие там заработные платы будет непросто. С этого же все. Это кажется, что это деньги небольшие. На самом деле это деньги небольшие. Но для бизнеса, с учетом всех налогов, всех выплат, различные фонды, это деньги-то очень большие. Вот. И сектор вот этот вот неформальный, он будет еще больше расти. То есть, видите, это палка о двух концах. Тут нет универсального решения. Но и вот знаете, вот как обычно говорят, что а что нужно делать на рынке труда, чтобы вот было хорошо? И вы понимаете, функция рынка труда очень проста. Их две. Первая задача – это аллокация рабочей силы, размещение рабочей силы, чтобы работодатель и работник могли встретиться, найти друг друга. Вторая функция рынка труда – реаллокация, распределение этой рабочей силы по стране, по региону, по отраслям. И все. На этом функции рынка труда по большей части заканчиваются. И когда говорят, что делать, и мы сразу начинаем открывать новый лист и старые страницы открывать, да, общий вопрос экономики – это бизнес-климат, это создание высокопроизводительных рабочих мест, это повышение эффективности государственного управления, это снижение коррупции. И все стандартные вопросы, которые мы слышим каждый день, только они помогут нам что-то изменить. И заканчивая как раз вопрос производительности труда, другие могут сказать, ну окей, давайте покупать высокопроизводительное оборудование, найдем способ, найдем деньги, наша страна богата, найдем, все это сделаем. А вы знаете, к чему резко, вот если мы пытаемся резко повысить производительность труда, чем это обернется? Массовой безработицей. Потому что у нас вообще по статистике примерно, вот цифры разнятся год от года, но в среднем 13-20% организаций имеют избыточную рабочую силу. У них персонала лишка. Вот эти вот низкая производительность, рабочие места, вот там 5 охранников. Я ничего, вот честно скажу, я ничего не имею против охранников. Каждая профессия нужна, каждая профессия важна. Я уважаю труд любого человека, кем бы он ни работал. От уборщицы до президента, неважно. Весь труд, любой труд важен. Но есть такие у нас лишка рабочих мест. Можно было без этого человека сделать, да, вот, обойтись. Вот от 13 до 20% у нас всех предприятий в России имеют избыточную рабочую силу, лишка ее. Окей, мы повышаем еще производительность труда. Новые технологии, когда вместо одного, вместо там 10 станочников, нужен один контролер. И что? И куда остальные 9 человек пойдут, по-вашему? Понимаете, сразу начинают возникать другие вопросы. Нам нужно систему, вот то, что сейчас Владимир Владимирович Путин, наш президент, говорит, переквалификацию, чтобы человек, вот, в особенности пенсионного возраста, мог быстро получить новую профессию или переквалифицироваться, чтобы быть занятым. Вот, и чтобы вот эти все вопросы с занятостью решать с рынком труда, нужен комплекс мер. Все разом вот так вот по щелчку пальцев не сделать. Мы заложники той ситуации, в которой сейчас находимся, в частности, сырьевой экономики, неэффективности вообще нашей модели. Но тут нет универсальных решений, потому что я могу вам другой пример сказать. Вы говорите, что вот, вот все плохо, все плохо. Возвращаемся в 90-е годы. Наша же это нелюбимая модель рынка труда. Будь у нас более высокие заработные платы, что, чем бы это обернулось? Это бы обернулось бы не 13% безработных, 20-30%, потому что если посмотрите на страны Европы, успешная Испания. Знаете, сколько в успешной Испании уровень безработицы? 20% и выше. В Греции 24%, во Франции 10% уровень безработицы. Мы живем в других условиях. И тут нельзя сказать, что у нас все плохо или хорошо. Нету черного и белого. Мы должны вот пытаться адаптироваться к тем условиям, которые у нас сейчас есть.
Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу. Через 2 минуты продолжим. Примем звонок от радиослушателя.
Тема дня. Реклама.
Хотите чувствовать себя лучше, стать моложе, стройнее и красивее? Приглашаем на процедуры в эстетический центр «Розмарин» на Северную 36 и Мальцева 4. Мечту в реальность воплотим. Эстетический центр «Розмарин» 503-531.
С 4 по 7 декабря во Дворце спорта высадится рыбный десант. Изысканные рыбные деликатесы, белорыбица, палтус, карпуша, сельдь и, конечно, красная икра. Всю продукцию от рыбака Камчатки приобретайте на ярмарке новогодних скидок с 4 по 7 декабря во Дворце спорта на Конева 2П.
О-хо-хо! А что же вы будете дарить своим деткам на Новый год? А я вам подскажу. В магазинах «Еврошопинг» на Псковской 12А и Авксентьевского 30 игрушки на любой возраст. И про себя не забудьте. Женская одежда, обувь и интересные штучки в «Еврошопинге» на Кирова 57 в ТЦ «Кардинал».
Реклама на радио «Комсомольская правда» Вологда. 720-555.
Что в имени тебе моем?
Здравствуйте. Посмотрим, кто отмечает именины в ноябре и как лучше вести себя с этими людьми. Артур – интеллектуал. Хотите добиться его расположения? Коснитесь таких тем, как театр или живопись. Александр – прирожденный лидер. Чтобы понравиться ему, говорите о той сфере, где он достиг успеха. А с Виктором разговаривайте конкретно и четко. Он не любит долгих рассуждений. Анна – легко впадает в депрессию, так что старайтесь подарить ей оптимизм. А у еще одной именинницы Светланы эмоции преобладают над логикой. Стало быть, ее легче заинтересовать, обращаясь к сердцу, а не к разуму.
Что в имени тебе моем?
Тема дня.
Продолжаем тему дня. Это радио «Комсомольская правда» Вологда. И у нас вновь звонок. Алексей на линии. Слушаем вас.
Здравствуйте еще раз. Андрей. И извините, пожалуйста, я второй раз спрашиваю. У меня так до сих пор не отложилось в голове. Вот людей выбросили, значит, на улицу. Фабрики, заводы стоят, не работает, прибыли никакой. Кому это выгодно? Кому-то ведь это выгодно, если звезды зажигают, значит, кому-то это надо?
Спасибо. Для чего это было сделано, да, и кому это было выгодно? Хороший вопрос.
Ну, я бы не хотел тут сейчас каким-то вершителем судеб быть и залезать в голову людей, которые там банкротили предприятия. Давайте оставим это на их совести, но я опять-таки повторюсь, вы об этих тенденциях, они опять-таки находятся вне моей компетенции, вне рынка труда, вне сферы занятости, но ответ на поверхности лежит, потому что все вы знаете о тенденциях с оттоком капитала, куда это все идет. не вкладывают, когда руководители предприятия не вкладывают деньги в работников, в развитие предприятия, да, куда эти деньги уходят? Мы не можем в карман этим людям задеть, но, может быть, где-нибудь появился новый красивый дом, а может быть, что-нибудь
еще. На берегу какого-нибудь красивого
океана.
Кто знает. Добрый день. У нас еще звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Слушаем вас.
Вот у меня несколько комментариев и вопросик. Вот когда гость говорил о том, что в кризисные моменты безработица практически не изменялась, и на протяжении вот этих, это нашего века тоже не изменяется, при этом зарплата резко уменьшается в кризисные периоды, это объясняется просто именно неполной занятостью, или неполным рабочим днем, или неполной рабочей неделей, или неочередным отпуском неоплачиваемым. То есть работник числится, а оно без зарплаты. Это первый момент. Второй момент. Вот зарплата как бы по официальной 34,5 тысячи. Но вот люди, которые уходят на пенсию, уходили на пенсию, они столкнулись с такой ситуацией, что пенсия начислялась не с той зарплаты, которая была им, а с зарплаты минус налоги, то есть 13%, еще если бездетный был в молодости, то и еще минус 6%. То есть получалось, что минус там 15-17% от той зарплаты, которую он начисляли, он с этим вычетом получал пенсию. И вот это 34,5 тысячи пенсии, это зарплата сейчас, это имеется в виду грязными или чистыми? Вот, повторюсь, или 26 тысяч, это что, это грязная зарплата или чистыми? Минус там, допустим, 13%, это получается фактически 24 тысячи, а не 26,5. Это второй момент. Третий момент. Вот проводились вашей службой опросы, а как сами работники, рабочие относятся к теневой экономике? Такие же, как бы, к этому или принуждаются, или они сами являются инициаторами такой системы, чтобы не платить, так сказать, дополнительные налоги, но без перспектив получения пенсии. Вот мог бы просветить гость в этом моменте. И какие перспективы будет нашей экономике, он в такой ситуации на нарастание на экономике теневой нашей страны? Мог бы он пояснить, пожалуйста.
Спасибо большое, да. Владимир, прекрасный вопрос, и даже не один вопрос.
На самом деле прекрасный. Я надеюсь, что я все запомнил. Вот первый, Владимир, вы абсолютно правы насчет неполной занятости, вот этих вот неполных рабочих дней, недели, вынужденных отпусков без сохранения заработной платы. Абсолютно правильно. То есть, когда я говорил о том, что уровень безработицы, да, не меняется, в основном это все происходит в заработной платах, хотя безработица немножко-то меняется все равно. Такая тенденция есть, и, например, опять-таки, по не всем нелюбимой официальной статистике, если в 2000-х годах неполный рабочий день был характерен там, для 3% российских работников, то сейчас там 10% и выше, то есть проблема, она есть, и она абсолютно правдивая, тут мне даже добавить нечего.
Как высчитывается средняя, да, вот та зарплата, грязная, белая?
Заработков, видите, немножко сложнее, потому что даже когда я говорил, я приводил размер заработной платы из разных источников. Вот самый высокий, который наша любимая максимум минус минимум, деленное на 2, опять-таки, грубо говоря, это рассчитывается, эти данные рассчитываются на основе фонда оплаты труда, и они в себя включают там все районы, коэффициенты выплаты надбавки, но без вычета НДФЛ. То есть НДФЛ еще, видимо, нужно вычесть. Когда я говорил о том, что есть медианная заработная плата, которая там на 10 тысяч, на 9 пониже, да, это уже все чистое. То есть это люди на улице, там, да, отвечая на вопросы
социологов.
Да. Вот. Вопрос был далее про теневой сектор, про неформальную занятость, да, кому там это выгодно, невыгодно. Вот как я уже говорил о том, что вообще неформальный сектор экономики, он есть в любой стране. То есть ученые пытаются биться там о том, что неформальная занятость – это крупный этот сектор, он характерен там для бедных экономик, для богатых. И они не могут прийти к однозначному выводу, потому что он есть везде, в любой стране. Единственное, что, да, наверное, в более бедных странах он побольше. Так вот, он неоднороден сам по себе. Как правило, самозанятые, те, кто работают на себя, те, кто занимается репетиторством, ремонтом обуви, имеют свою автомастерскую в гараже, что угодно, у них заработок выше. Они, в принципе, себя чувствуют неплохо. Но если мы берем работников, которые трудоустроены неофициально, или те, кто получает эти вот случайную работу, приработку, да, которую, само собой, у них все очень нехорошо. Для экономики же вообще вот это вот неформальный сектор, он вообще губителен для нашей экономики. Как я сказал, это 13% ВВП от одних серых зарплат. И вот я не могу не прокомментировать один законопроект, который сейчас будет реализован в ряде субъектов Российской Федерации, так называемый закон о самозанятых. То есть для тех самозанятых, кто ведет работу с организациям без юрлица, предполагается платить 4% от своих доходов. Те, кто ведет работу с юрлицами, они должны платить 6%. То есть государство пытается вот хотя бы сколько-нибудь получить, да, вот денег с тех, кто находится в тени, то государству ничего не дает, грубо говоря, само собой он дает в виде там продукции, услуг и так далее, но налогов, соответствующих отчислений, они не делают. Вот, и государство понимает эту проблему, но просто, видите, ее не решить щелчком пальцев, или, например, как у нас любят решать это все вот административным путем, там, настучали, да, рассказали, пришли, закрыли, там, штрафы большие, это не решит проблему. Единственный способ, как преодолеть проблему неформальной занятости, это создавать рабочие места в формальном секторе экономики. А чтобы создавать рабочие места в формальном секторе экономики, мы снова с вами возвращаемся к нашим старым любимым проблемам. Инвестиционного климата, отношения к бизнесу, вопросам частной собственности, коррупции и так далее. Это и пятое, в общем, и десятое. То есть, видите, тут небольшой замкнутый круг получается. Мы не можем вот что-то вот напрямую решать, потому что проблемы-то находятся немножко в другом русле. И говоря о перспективах, то, что Владимир спросил, что будет дальше. Я сам по жизни оптимист, но в последнее время приходится быть реалистом, и я, увы, каких-то хороших перспектив не смогу обозначить.
У нас есть еще совсем немножко времени и один телефонный звонок. Добрый день.
Здравствуйте, Иван.
Иван, слушаем вас. Добрый день.
Я хочу сказать про безработицу. Безработица – это признак капитализма, неотъемлемая часть капитализма, и никак ее не изжить. Это ответ Алексею. Спасибо.
Спасибо.
Тут даже добавить нечего. Безработица – это, да, порог рыночной экономики. Хотя, само собой, мы, люди, которые занимаются наукой, мы обсуждаем вопросы, что и в Советском Союзе в плановой экономике была безработица. В том или ином виде она была. Вообще тему сравнения плановой и рыночной экономики поднимать очень тяжело и обычно очень болезненно ее обсуждать с кем-либо. Потому что, например, я сторонник того, что плановая экономика она была неэффективна, она обладала огромным количеством плюсов. Но назовите хотя бы одну страну с плановой экономикой. Скажете Китай? Китай нет. Китай давно уже не плановая экономика. Китай, как сказать... Если мы переходили к рыночной экономике революционно, вот эти 90-е годы, то Китай переходит эволюционно, то есть он замещает, то есть да, там есть вот эта вот партийность, есть вот эти вот огромные госсектор, но там идет эволюция, там идет развитие частного сектора, там нет вот этих вот передачи прав, выкупов непонятных за копейки, потом там разбазаривания имуществом и так далее, там такого сейчас нету. Другие страны, Кубу назовете, там, КНДР назовете, я не думаю, что вы бы хотели знать какие там цифры. В любом случае, я хочу просто что-то позитивное вот в конце сказать.
Да, у нас 30 секунд буквально, если можно, что-нибудь позитивное.
То, что от нас требуется, то, что мы работаем, как бы это все здорово, тут нужно как бы в будущее позитивно смотреть, и само собой нас ждет какое-то светлое будущее, но вы должны, потому что вы должны понимать, что ваш заработок находится вне вот этих вот, вне вопросов работодателя зачастую. Он лежит в более крупных каких-то плоскостях развития страны в целом. Просто будьте активными гражданинами, и тогда все будет хорошо. Думайте, слушайте, прислушивайтесь к тому, кто что говорит, проверяйте, читайте там научные статьи, какие-то аналитические публикации, развивайтесь, повышайте квалификацию, и тогда в любом случае вы никогда не будете без работы.
Будьте востребованы.
Да, да? Абсолютно.
Спасибо вам огромное. Наше время истекло. До новых встреч.
Тема дня. Радио «Комсомольская правда».
Для слушателей старше 12 лет.
Санаторий «Надежда» в Анапе всего за 1600 рублей в сутки. Комфортное размещение, лечение по системе «Все включено», шведский стол, анимация. 8 800 100